Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Сергей Алексашенко, известнейший экономист, бывший первый зампред ЦБ. Сергей, здравствуйте.
Юль, добрый вечер. Рад быть у вас в гостях. Давно не встречались.
Не забывайте, господа, во-первых, на нас подписываться, делиться ссылками и ставить лайки. А во-вторых, подписываться на канал Сергея Алексашенко, который есть в ссылке по описанию. Как я понимаю, это видео там тоже через некоторое время будет. Естественно, поскольку Сергей в Америке, то мы хотели поговорить и об американских выборах, и о книге Боба Вудворда, которую, как я видела, вы прочли, так же, как и я.
Да, это тоже я прочитал, успел, что называется.
Да, и, собственно, о том, в каком состоянии сейчас экономика России. Но, естественно, ответ ФБК на фильм Каца перебил на некоторое время все другие темы. Поэтому мы первым блоком, конечно, ставим историю с ответом ФБК. Ваше мнение?
Ну, Юль, давайте начнем с того, что как это, дисклеймер, да, мы с вами договаривались об этой встрече задолго до того, как появился фильм ФБК, поэтому здесь ничего не подстроено, вот, и я бы так сказал, что фильм ФБК нам сорвал с вами хорошие темы для разговора. А фильм ФБК, ну, смотрите, у меня к нему двоякое отношение. С одной стороны, я доволен, потому что вот в той части, которая, что называется, по моей компетенции, ребята из ФБК подтвердили, что деньги из банка были украдены и выведены на компанию, на компании группы Life, которые к банку не имеют никакого отношения. Ну, то есть украдены. Да? И в этом отношении я даже не очень понимаю, в чем причина наших разногласий, почему так Георгий Албуров яростно возбудился, что как же так, я не мог всего этого увидеть. Ну, вот он увидел то же самое, что я, ну, там... Он потратил на это 2 недели, мне понадобилось там, посмотреть их видео и понять, что у нас нет разногласий. А с другой стороны, у меня очень такое осторожное, или, как сказать, не сильно, как осадочек, да, я бы так сказал, остался, потому что ребята из ФБК, они угадали все буквы, но не смогли прочитать слово. А вот не смогли или не захотели, я уже здесь затрудняюсь ответить. Да? Но потому что они все правильно рассказали. Все рассказали, что деньги из банка ушли, там прокрутились через офшоры, ушли на другие компании, которые принадлежат тем же акционерам. Но воровством это не считается. Да? Ну вот для меня это как-то в голове не укладывается. Ну, давайте, я готов это дело списать на такую не очень высокую профессиональную готовность. Но действительно, все-таки банковская техника, она требует понимания деталей, понимания там, разницы между деньгами клиентов, собственными операциями банка, капиталом, ну и так далее. Я же тоже бывает так, что в эфирах там, получишь какой-нибудь вопрос, ну и думаешь, что ты по этой теме что-то знаешь, начинаешь говорить. А потом в комментариях получаешь, а вот ты такой-сякой, ты этого не знаешь и того не знаешь. Вообще ты сказал какую-то глупость. Ну, бывает, да, поэтому я говорю так, осадочек. Но в целом я доволен, потому что компания ФБК, группа ФБК, да, они подтвердили, что да, деньги украли. Ну, собственно говоря, я считаю, что на этом тема закрыта.
Нет, ну как, они же говорят, что, смотрите, вот деньги были в банке и остались в банке. Правда, они были у самого банка, а остались на счетах компании «Эверменда». И более того, со счетов компании «Эверменда» они были переведены коллекторскому агентству 82 миллиона долларов. Но коллекторское агентство-то тоже принадлежит банку, значит, все в порядке. Я, конечно,
Юль,
немножко издеваюсь,
Юль,
но
вот,
если
вот,
можно, прокомментируйте.
Вот смотрите, вы как-то в неявной форме повторили то, что сказали они, что является неправдой. Коллекторское агентство не принадлежит и не принадлежало банку. Это отдельная компания, которая принадлежит, скорее всего, мы можем догадываться, тем же самым акционерам через какую-нибудь сложную структуру собственности. Точно так же, как и «Эверменда». Да, вот она не принадлежит банку. Она, вот, ну, там Максим же показывал в своем расследовании, да, там номинальным собственником является какая-то дама, никому неизвестная. Но так мы и поверили, да, что вот эта дама прокручивает через себя сотни миллионов, через компанию сотни миллионов долларов. Вот. В том все и дело, да, что эти компании банку не принадлежат. Да, у них счета в банке. Да, они в голове акционера и там, менеджмента банка являлись вместе финансовой группой. Для них – да. Но смотрите, вот у вас есть замечательное кресло, да, и у вас есть, ну, не знаю, что там, скажем, там, автомобиль. Но вам же не приходит в голову сказать, что это одно и то же. Да нет, конечно. Вот есть кресло, а есть автомобиль. Они живут своей жизнью. Но оба принадлежат вам. И вот ваш замечательный кот может лежать в кресле, а может лежать в автомобиле. Да, но он или там, или там. Он не может быть одновременно и там, и там. И при всем желании вы кресло в автомобиль не всунете свое. Вот. А ребята из ФБК пытаются доказать нам, что это одно и то же. Опять, я готов предположить, что это сделано не по злобе, что называется. Ну, не разобрались. Для них действительно вот сам факт то, что Верменда, который формально не принадлежит банку. Смотрите, на сайте Максима Каца, да, там выложены документы, где прямым текстом написано, что представители банка, Железняк и компания подтвердили, что Верменда никак не связана, или какая-то там Амбика, какая-то другая Камбика, по-моему, никак не связана с банком, что деньги у нее свои, что никаких отношений к пробизнес-банку компания не имеет. Да? Ну, если она не имеет, вот мы либо верим тому, что там подписал, сказал Железняк на совещании в Центральном банке, что это вообще деньги какой-то другой компании. Либо мы верим Алборову и компании, которые говорят, да нет, ну это тот же самый банк. Ничего подобного. Это один и тот же акционер, но у него разные карманы. Он из кармана под названием банк переложил в карман под названием там, коллекторское агентство, недвижимость, Верменда, Вандерворкс или еще что-то. Но это к банку не имеет никакого отношения. У банка по итогам всех этих операций осталась дыра. Дыра в размере 470 миллионов долларов. Вот по трем транзакциям через три компании. Верменда, Амбика и что-то там третий уже забыл, как называется. Да? А в целом, там, по оценке Центрального банка, под миллиард долларов дыра. Вот что в сухом остатке. Я даже не очень понимаю, в чем сложность-то, да?
Так вот, я тоже не очень понимаю, в чем сложность, потому что вы говорите, что они там могли не разобраться. Но вот есть их же коллега Андрей Заякин, который, опять же, физикой занимается, ну и не является профессиональным банкиром, к которому обратились банкиры Леонтьев и Железняк. И рассказали ему вот ту же самую историю, замечательную, про внешний контур банка, куда они выводили деньги, чтобы эти деньги типа работали и их не стесняли нормативы ЦБ. Андрей Заякин стал задавать им вопросы и проверять их историю. И честно, вот у нас в эфире сказал, что да, 20% этих денег он, как бы сказать, во внешнем контуре банка нашел, а 80% денег улетели дальше. То есть, как Заякин, задавая вопросы, все понял, а ФБК, три ведущих расследователя, сказали нам с умными лицами, что вот видите же, 82 миллиона переехало, было, 82 миллиона долларов было дадено коллекторскому агентству, которое везде фигурирует в уголовных делах, как отмывочная контора, в которой около 0,5% запускалось действительно на коллекторские какие-то нужды, а остальное уходило на схематоз. И там даже уже глава этого коллекторского агентства сидит. И они сказали, смотрите, деньги-то ушли в коллекторское агентство, все нормально.
Ну, Юль, смотрите, Андрей Заякин физик, и у него голова математическая, у него мышление математическое. Его обмануть с цифрами, с проводками очень сложно, да, если вообще возможно. И перед ним стояла задача разобраться. Он разобрался и рассказал. Да? И, собственно говоря, он же нам поведал историю о том, как там, акционеры группы «Авилон» через «Пробизнесбанк» отмыли 300 миллионов долларов. Реально отмыли, да? Просто налом принесли, да? И «Пробизнесбанк» их отмыл. Вот. Что там рассказывали Леонтьев и Железняк про свой внешний контур банка, ну, они могут эти песни петь сколько угодно. Да? И так, по большому счету, думаю, что в их голове внешний контур банка – это, вот знаете, как был Пробизнесбанк, были еще 6 банков, а была еще финансовая группа Life, которая ничем никак не структурирована, а еще был какой-то внешний контур. Вот в их голове это все было одним и тем же, потому что были одни и те же акционеры и были одни и те же менеджменты. Да? То есть я готов предположить, что это было именно и так. Поэтому ну, Андрей с этим разбирался, да, и я, что называется, готов ему в этом деле поверить. Вот. Но просто люди, клиенты банка доверили свои деньги банку. Да? И задача акционеров банка, ну или смысл их деятельности стоит в том, чтобы сберечь деньги клиентов, да, и по возможности еще заработать им, чтобы заплатить процент, ну и себе заработать прибыль. Да, вот в результате получилось, что что там во внешнем контуре нашел Андрей Заякин, мы не знаем. Там мы знаем, вот сколько они там заработали во внешнем контуре, мы не знаем. Но мы знаем, что клиенты банка потеряли большие деньги. Да, вот, вот в сухом остатке. Соответственно, почему Андрей, как Андрей это смог увидеть, ну, все понятно. Да? Если у человека есть желание разобраться, там, ну, опять, нужно немножечко внимания, да, аккуратности и, что называется, имея все документы, а тем более имея возможность брать интервью у Леонтьева и Железняка, разобраться не очень сложно. Вот, соответственно, почему не разобрались ребята из ФБК? Ну, может, они просто не хотели? Да, ведь у меня же сложилось ощущение, посмотрев вот этот последний фильм, что главной целью фильма было продолжать дискуссию с Максимом Кацом. Неважно, по какому вопросу, да, ведь если посмотреть, там, не знаю, четверть фильма – это нападки персональные на Максима Каца, на его манеру рассказа, на слова, ну и так далее. Это, не, ну, что называется, очень красиво смотрится, да, очень возбуждает зрителей, особенно любителей группы ФБК, но с точки зрения понимания содержания оно только отвлекает. Вот, поэтому, ну, вот дальше опять я оставляю это на усмотрение, что называется, зрителей, не смогли разобраться или не захотели разобраться. Ну, вот, знаете как, для того, чтобы я мог дать квалифицированное суждение по этому вопросу, мне нужно, там, как это, взять глубокое интервью того же самого Георгия Албурова, да, или тех людей, которые помогали ему делать расследование вот финансовой части. Ну, тогда и можно будет сказать, не разобрались или не захотели разобраться. Поэтому пока у меня два варианта. Ну, собственно говоря, я про них и говорю, да, что вот именно так оно и обстоит дело.
Короткий вопрос. С вашей точки зрения, что случилось с банком? Как образовалась дыра 470 или там миллиард?
Ну, Юль, что значит, как это, что случилось с подводной лодкой? Она утонула. Что случилось с Пробизнесбанком? Из него украли деньги. Да, и деньги там, опять, если мы говорим, там, опираемся на Андрея Заякина и верим вот этому рассказу о внешнем контуре банка, то изначально акционер банка Сергей Леонтьев и главный менеджмент Александр Железняк строили такую схему, где значительная часть бизнеса, мы не знаем какая, она была вне банка, то есть не консолидировалась в его балансе. Да? Но путем разных финансовых махинаций нам говорили, что с банком все в порядке. И, собственно говоря, там одно из доказательств, что якобы вот там постоянно платят проценты. Да? И мы читаем протокол совещания в Центральном банке, и аргумент, ну вот посмотрите, там и Верменда, и Амбик, они же платят проценты, да? Или там Динозавр платит проценты. Мы все получаем, это нормальные активы. Вот. Но в конечном итоге... Опять, как сказать, готов предположить, да, что если бы вот там Набиуллина и ее команда не начали наводить чистку в банковском сообществе, ну, там, если бы они не начали заставлять банки как это, сводить весь бизнес внутрь своего баланса, то, возможно, такая вот жизнь, она могла бы продолжаться еще там достаточно длительное время. Да, ну, потому что если... регулятор, если надзирающий орган не заставляет банк держать в порядке свой баланс, если надзорный орган не в состоянии контролировать риски банка, то, в принципе, вот как это, построить пирамиду а-ля МММ, привлекая деньги новых вкладчиков и выплачивая проценты предыдущим, можно очень долго. Да, мы можем вспомнить там и то же самое МММ, и Берни Мэдоффа. Да? То есть финансовая пирамида – это ну, нормальное существование. Тем более, что у вас есть такая мощная подпитка, как отмывание наличных денег, да, где наверняка вы зарабатываете приличные комиссионные. Вот. Но другое дело, что как только вас заставляют ввести все это дело в баланс банка, то ну, сейчас, да, и там есть еще одна, правда, линия, мы не очень понимаем, отдельно сейчас про нее поговорим, про давление ФСБ. Как только Центральный банк заставляет банкиров ввести все внутрь баланса, у них возникает вопрос, а что делать-то? Да, ну вот закрыть все схемы, которые приносят доход, да, и показать, что у тебя банк приносит убытки, и что это у тебя уже давно там нет своего капитала, или капитал упал там непонятно во сколько, и что все то, что ты показываешь как субординированный кредит от того же самого коллекторского агентства или от там, Амбики, или от Верменды, это на самом деле деньги банка, прокрученные и заведенные обратно в банк, да, вот у тебя выясняется, что у тебя весь баланс фальшивый. И опять нам тот же самый Георгий Албуров говорит, ну да, но они врали. Ну, они врали Центральному банку. Ну, подумаешь, они врали. Ну, все врали, но и они врали, да. Вот. Соответственно, и в этот момент, когда вот перед банком встает такой вопрос, приходит полковник Чаркалин и говорит, ребят, у вас проблемы, и Центральный банк о них знает, и я о них знаю. Поэтому давайте договоримся. Вы берете моего человечка, платите ему сколько там, 120 тысяч долларов в месяц, кабинет, машина, секретарша, дальше по списку, ну и еще что-то мне отстегиваете. И у вас есть полгода, чтобы вывести из банка все, что вы считаете нужным. Но из того, что вы выведете, там еще надо со мной поделиться. Вот-вот. Да, вот как выглядит банк. Вот все очень просто, настолько понятно и, в общем, рассказано самим Железняком. Да, поэтому даже я не очень понимаю, как могут еще тайны оставаться в этом сфере.
Мне непонятно, почему. То есть люди действительно строили зарубежный аэродром, причем там какого-то гигантского масштаба. А почему они решили действовать именно так, или почему они не завели эти деньги действительно обратно в банк, когда Наполеона сказала, все, играем по-другому?
Ну, видимо, они решили, что посчитали, что если завести все деньги, опять не все деньги, а свернуть все операции, все показать на балансе банка, то выяснится, что у тебя капитала недостаточно. Да, что у тебя Центральный банк заставит тебя внести живые деньги, а это уже свои, в капитал же. Знаете, одно дело, когда у вас есть банк, из которого вы берете деньги себе, а другое дело, когда вам Набиуллина говорит, так, Леонтьев, Железняк, ну-ка из своего кармана в банк деньги-то вложите, и это уже не ваши будут деньги, а деньги банка, и вы понимаете, что у вас банк не приносит дохода. И еще более того, заставит там отдать какие-то, не знаю, десятки, сотни миллионов долларов, чтобы привести его в рабочее состояние. Ну и вы думаете, а нафига мне все это надо? Лучше я вообще все дело прикрою лавочку, и пусть там Набиуллина разбирается с этим делом.
А вот вы сказали, что банк не приносит дохода. Я возвращаюсь к тому месту в расследовании Заякина, когда он сказал, что когда фактически это были прокурорские деньги, прокурорские налоги, значит, прокуратура заносила в банк чуть ли не вагонами, но при этом деньги не просто попадали на счета, а деньги, на них давались векселя, и векселя имели 12-14% годовых. И у меня к вам вопрос как к банкиру. Я подумала, странно, ребята принимали деньги и за деньги клиентов давали 12-14% годовых, а потом мы, допустим, знаем, что они сами себя кредитовали, ну, например, свой офшор Вандербокс, и кредитовали его, и он возвращал кредит 3-5% годовых. Так, а вообще 14% годовых-то в валюте можно было в России выплачивать? Или это строили пирамиду?
Юль, смотрите, вот ко всем этим векселям и к процентам, которые по ним платились, нужно относиться так, что у нас нет с вами всей полноты информации. Да? Я готов поверить, что на векселях было написано 14%. Я готов поверить Заякину или там Железняку, Заякину словами Железняка, что там было, принесли кэш на 300 миллионов долларов. Но мы не знаем с вами, сколько там было векселей, на какую сумму, да, и, собственно говоря, сколько получили те люди, которые принесли кэш. То есть я вполне вероятно, да, что там, условно говоря, им принесли 500 миллионов, я сейчас утрированно говорю, да, из которых 200 миллионов сразу ушли, что называется, на другие счета, да, там насчитали на 300 миллионов 14% годовых, и у тех людей, которые, у которых были векселя, они получили легальный доход. Да, то есть я к тому, что вот процентная ставка по этим векселям, по наличным деньгам, которых было неизвестно сколько, неизвестно за какую комиссию отмывали деньги, да, неизвестно как делились доходы, я бы относился к этому спокойно. Это одна из форм легализации дохода. Да, вы выписываете вексель на 25% годовых и легально заявляете, что вы заработали. Да? Вы сначала взяли у банка в долг, ну кого-то взяли в долг там миллион долларов, разместили в банке, купили вексель на, по 25%, и у вас через год 250 тысяч. А то, что вы занесли в банк 2 миллиона, из него вы получили 1 250 000, ну, это же никто не знает. Правда? Ну, кроме тех людей, кто проводил все операции. Поэтому я бы относился к этому, ну, достаточно спокойно. И понятно, что 14% в валюте заработать было невозможно. Но когда вы отмываете деньги, там можно рисовать любые проценты.
Вот это очень важное замечание, что не верь всему, что написано. У меня два коротких вопроса. А вот вообще где-нибудь в банковской терминологии употребляются эти замечательные формулы «забалансовые компании» и «внешний контур банка»? Потому что, извините за дополнение, мне кажется, что это просто уже станет мемами, и уже будут говорить не любовница, а забалансовый член семьи.
Юля, вы абсолютно правильно говорите, нет таких терминов, да, и есть внебалансовые обязательства, да, там опять у банка могут быть вложения в компании, которые не консолидируются в балансе, но тогда должно быть очень четкое объяснение, почему. Да, и, как правило, там есть очень, базовое правило, что если вы контролируете 50 плюс одну акцию, да, вы консолидируете эту компанию у себя в балансе. Если вы не контролируете или там через связанных лиц не контролируете, да, то вы не включаете в баланс. Но такой вот забалансовая компания и внешний контур банка, это очень красивые слова. Опять, знаете, мне кажется, что они, наслушались Железняка, который им всего этого дела напел. Вот. Собственно, Андрей Заикин нам об этом уже и говорил, да, что это так и выглядело. Там, примерно такими словами с ним и общались. Вот. Поскольку не хватило базовых взглядов, опять угадали все буквы, им дали все буквы, но они из них сложили другое слово.
Хорошо. Есть еще одно объяснение, которое прозвучало в ролике ФБК. Оно до этого звучало и у Леонида Волкова, и у Сергея Бойко. Оно заключалось в том, что банк погиб потому, что он вел, хорошо, пусть достаточно серый бизнес, но образовалась шайка в российской экономике в лице руководства ЦБ и связанных с ней силовиков, которые грабили банки, которые отказывались играть по правилам. Я приблизительно, там все время менялись некоторые детали этого объяснения, но смысл был такой, что банкиры хорошие, или не очень, но такие же, как все. А государство занималось грабежом. И таким способом описывается процесс санации банков, который происходил при Эльвире Набиуллиной и санации российской банковской системы. Что вы по этому поводу, как бывший первый зампред ЦБ, сказали?
Я бы сказал так, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Что процесс вывода денег из Пробизнесбанка до момента отзыва лицензии – это одна история. А разграбление Пробизнесбанка после введения временной администрации процедуры банкротства – это другая история. Да, и про вторую историю у нас есть какая-то информация, какие-то слухи, да, какие-то рассказы. И я никогда не защищал и не собираюсь защищать ни Центральный банк, ни АСВ. Да, я считаю, что там дело было грязное, много слишком там было украдено. И не только в Пробизнесбанке, и в других банках. Но это не имеет никакого отношения к мухам, да, или к котлетам. Да, которые называются, что деньги из значительная часть денег Пробизнесбанка была украдена до того момента, как была отозвана лицензия. Ведь очень просто, да, эти три схемы, про которые рассказывает Максим Кац, три компании получили активы от Пробизнесбанка и их не вернули. Когда их спросили, а почему вы не вернули, они сказали, а у нас есть гарантия Пробизнесбанка, что мы эти деньги, активы выдаем в кредит. Если нам кредит не возвращают, то мы залог забираем себе. Да? Собственно говоря, а дальше начинается история, что Центральному банку показывалось соглашение между компаниями и заемщиками, что там нет никакого обеспечения, никакой гарантии. А потом прикладывалось отдельное соглашение, где было написано, что Пробизнесбанк все гарантирует. Да? И это была схема вывода денег из Пробизнесбанка. Да? И готов, может принести любые документы относительно того, сколько там заработал или украл АСВ, я готов с ними разбираться, но все, что случилось, все, что было выведено из Пробизнесбанка до момента отзыва лицензии, по этим трем схемам достаточно понятно. Пробизнесбанк отдал активы, все пришло, или какая значительная часть пришла, как нам сказал Георгий Албуров, компании группы Life, готов этому поверить, или во внешний контур банка, как сказал Александр Железняк, тоже готов этому поверить, но деньги из банка были выведены, активы из банка были выведены, и обратно не вернулись. Вот и все. Схема же, она примитивна, и никакого отношения к тому, что вытворяли сотрудники АСВ после введения временной администрации, она не имеет.
Нет, у меня вопрос был немножко другой. Он был без всякой подковырки. Дело в том, что тогда я скажу на пальцах, чего я не понимаю. С моей точки зрения, санация российской банковской системы, предпринятая Набиуллиной, Это был ну, просто абсолютный подвиг. Это было то, за что был убит Андрей Козлов. И просто это... Ну, для этого надо было противостоять гигантскому количеству давления. И мы видим как раз на примере Пробизнесбанка, как некоторые российские банки были устроены, и как они были готовы, естественно, за свою привилегию многому, многим нагадить. Это с одной стороны. Но с другой стороны мы видим, что одновременно при этой санации в банк действительно всегда приходил, ну не всегда, но вот в банк, который уже вонял, приходил полковник, подполковник, по-моему, Черкалин, и говорил, вы хотите повонять подольше, хотите, чтобы, значит, все было вынесено из банка, вот назначьте меня. И то есть, с одной стороны, была абсолютно необходимая санация российской банковской системы, которой занимался ЦБ, а с другой стороны были вот эти странные силовики, и сейчас Черкалин даже рассказывает, что кэш, который у него был, на самом деле принадлежал большей частью господину Мирошникову, это был глава АСВ, который сейчас бегает. И я не понимаю, как вот этот вот уж сочетался с ежом.
Очень, как это? Элементарно, Ватсон. Юля, скажите, пожалуйста, ведь Максим Кац в своем расследовании, да, и я, вот то, что я рассказываю, мы же не говорим, кому достались эти деньги, правда? Мы говорим, что они были украдены у банка. Они были украдены у клиентов банка. И там моя мотивация, почему я на эту тему решил, там, что называется, помочь Максиму и высказывать свою точку зрения, потому что я защищаю интересы тех людей, которые доверили деньги Пробизнесбанку, и они, и у них эти деньги украли. Кто украл? Леонтьев один, Леонтьев плюс Железняк, Леонтьев плюс Железняк плюс Черкалин, Леонтьев плюс Железняк, плюс Черкалин, плюс Мирошников, плюс Иванов, Петров, Сидоров. Я не знаю. У меня нет этих доказательств, у меня нет этих документов. Но для меня этот вопрос не принципиальный. Я понимаю, что схему воровства организовали Леонтьев и Железняк. Да? А с кем они делились? Это совершенно другой разговор. Да? А то, что там была Набиуллина, которая в наследство от Игнатьева на самом деле-то досталась вот вся эта банковская система, словами Албурова, все так делали, да, где невозможно было понять, в каком состоянии находится банк, ну так да, она, как это, она добросовестно выполняла работу, которую должен выполнять любой председатель Центрального банка. Но там Сергей Михайлович Игнатьев не хотел этого делать. Там у него была травма, связанная с убийством Андрея Козлова. Да, и вот это он сказал, что я этим делом заниматься не буду. Пришла Набиуллина, почитала закон о банках, Центральном банке Российской Федерации, сказала, ага, банковский надзор. Ага, начинаем, поехали. Банковский надзор. Все построились. И начинаем жизнь по-новому. Вот вам переходный период. Консолидируйте свои балансы. Все. Она делала свою работу. Да, то, что там полковник Черкалин, то, что там Мирошников грабили банки, ну, это к Набиуллиной. Ну, опять не совсем так, да, потому что Набиуллина была председателем наблюдательного совета АСВ. И, вообще-то говоря, она несет ответственность за действия там, АСВ в целом и в том числе того же самого Мирошникова. И это у нее из Центрального банка люди из Департамента надзора сливали информацию Мирошникову, сливали информацию Черкалину. Да? В этом отношении ну, вот, ну, она там делала одну работу, а там, другая группа людей воровали деньги или помогали воровать деньги. Ну, что называется, у нас бывает же так, да, что там, кто-то едет по правилам дорожного движения, а кто-то едет с нарушением скоростного режима. Ну да, бывают и такие люди, а кто-то вообще там пьяным за рулем сидит.
Хорошо, тогда я изложу. Мне очень интересно, как вы прокомментируете фантастическую гипотезу. Мне она очень понравилась своей красотой, которую один мой приятель-бизнесмен сказал. Он сказал примерно следующее. Юль, ты не понимаешь, вот реформа банковской системы была частью реформы системы сбора налогов. И если бы не произошло запрета обналички, а то никогда бы не заработала система Мишустина, никогда бы не стали нормально собираться налоги. А система запрета обналички была реформирована совершенно гениальным способом. Вместо того, чтобы там, бегать и рассказывать о том, что вот, вместо того, чтобы запрещать обналичку, что просто было технически практически невозможно, ее отдали на откуп нескольким крупным силовым кланам. И в результате стоимость обналички с 2% выросла там, до 12% и больше. И люди, которые раньше никакими способами их нельзя было заставить платить налоги, потому что они шли, обналичивали и налоги не платили. Просто, с одной стороны, силовики заработали гигантские деньги, а с другой стороны, люди сказали, так зачем же мы будем платить за обналичку, если мы просто возьмем, немножко доложим и заплатим налоги. Вот как вы относитесь к такой, мне кажется, очень красивой гипотезе?
Очень красивая гипотеза, но она слишком сложная для реальной жизни, и она в неявной форме или в явной форме предполагает, что российское государство – это такой монстр, у которого все согласовано, где все части друг к другу притерты, как в швейцарских часах, да, и где вообще все работает без сбоя и согласовано. Но это же не так. Да, и я бы сказал, что да, конечно, налоговая, там, скажем, реформа налогового администрирования Мишустина, информатизация, она сыграла свою роль. Это было одно давление там, на предприятия, на компании, да, и в том числе на стоимость схем по обналичиванию. То, что можно называть там, зачистка банковской системы или там, приведение банковской системы как соединение фактического или формального и реального состояния банков, то, что начала делать Набиуллина, это была вторая часть системы. Да? И в результате вот всего этого, ну, как сказать, обналичивание денег стало дороже. А обналичивание денег, ну, оно уже давно, как и многие виды криминальной деятельности в России, крышуются силовыми структурами. Да? Ну, и сам, сколько их там, 2, 3, 4, я не знаю, сколько их там делили. Да? Но, собственно говоря, там и Андрей Козлов, собственно говоря, он видел эти схемы, и он понимал, там, у меня с ним был последний разговор буквально там, за 2 недели до его смерти. И он мне рассказывал о том, что, там, как сказать, не называя имен, да, что он там нашел. Вот. Поэтому я бы сказал так, что это вот сочетание этих факторов. Да? С одной стороны, желание Мишустина собирать налоги, с другой стороны, желание Набиуллиной иметь нормальную банковскую систему, которая, ну, по крайней мере, честно рассказывает о том, что у нее творится в балансе и как выглядит бизнес банков. Да? И в результате возможностей для обналичивания их становилось все меньше, меньше, меньше. Но потому что те банки, которые активно работали на рынке обналички, они первыми попадали вот как в расстрельные списки Набиуллиной. И стоимость обналички стала расти. Ну, просто когда количество банков, которые готовы этим заниматься, снижается, то, собственно, стоимость услуг растет. Да, поэтому я вот так же сказал. Да, ну, собственно говоря, на выходе то же самое, но каждый из этих эпизодов, он живет сам по себе.
Не, но тем не менее, я не имею в виду, что это было так задумано, но реально это так получилось.
Ну, да, собственно, я же сказал, да, что да, вот каждый из этих элементов, но я считаю, просто, что они жили своей самостоятельной жизнью, и ни у кого не было там преднамеренного плана сделать именно так. Да, что вот там поднять стоимость обналички, да нет, не занималась Набиуллина тем, чтобы поднять стоимость обналички.
Набиуллина занималась. Нет, естественно, тем... никто.
Нет, ну, Юль, никто вот этого не говорит. Ну, мы просто говорили, да, вот были там, Набиуллина делала свое дело, Мишустин делал свое дело, да, силовики крышевали обналичку. Но в результате Мишустин и Набиуллина с разных сторон возможности обналички сжимали. Ну, из-за этого стоимость обналички повышалась. И в какой-то момент это стало невыгодным. Ну, да.
Что сказал Андрей Козлов, если не секрет?
Юль, я не буду рассказывать.
Хорошо. Тогда есть вопрос на миллиард долларов, даже на триллион. Это как себя чувствует российская экономика в том смысле, что хватает ли Путину денег на войну? Потому что тут есть две школы. Есть профессор Липсиц, который говорит, что вот скоро все обрушится. Есть Наталья Зубаревич и Дмитрий Некрасов. Вот Дмитрий Некрасов отчеканил. Для целей настоящей войны количество денег у Путина следует считать бесконечным.
Ну, как это сказать? Говоря, что скоро все подорожает, абсолютно. Особенно поваренная соль. Я думаю, что если периодически повторять, что путинская экономика не выдержит военного напряжения, то при гипотезе, что война будет продолжаться долго, ну, в какой-то момент действительно может случиться кризис. Да? Ну, сколько лет вам придется повторять этот тезис, я не знаю. Мы же хорошо понимаем, что вот основная часть, ну, практически там, подавляющая часть военных расходов, она лежит на российском бюджете. Правда? Ну, то есть, да, там есть на федеральном бюджете. Ну, есть какие-то выплаты, которые платят региональные бюджеты. Есть какие-то всякие добровольные фонды, куда там бизнес заставляет вносить деньги. Но это все копейки по сравнению с теми деньгами, которые тратит федеральный бюджет. Состояние федерального бюджета, ну, очень грубо определяется величиной его дефицита. Да? Вот, соответственно, дефицит федерального бюджета Российской Федерации там, в 2024 году, в 2025 году, ну, это где-то, там, не знаю, от 1 до 1,5% ВВП. Что является безумно хорошим показателем по любым меркам. Да? Это означает, что бюджетная система Российской Федерации, а то есть и российская экономика, в том виде, в котором они существуют сегодня, в состоянии генерировать столько доходов для бюджета, чтобы финансировать войну в том масштабе, в котором она сегодня ведется. Есть ли какая-то цена, которую мы не видим? Да, есть. Эта цена называется инфляция. Инфляция, которая бьет там, по всем, а особенно бьет по низкодоходным слоям. А особенно сильно бьет по пенсионерам, потому что у них индексация пенсии идет медленнее, чем инфляция. А еще берем тарифы ЖКХ, которые еще быстрее растут, чем инфляция. Да? Бьет по людям, по бюджетникам, у которых, как ни странно, по бюрократам, да, потому что вот работники бюджетных организаций, вот не школы, да, вот там министерства всякие, ведомства, их отделения, конторы, у них же в 2024 году не было индексации зарплаты. Да, вот, соответственно, вот по ним бьет. Да, там в долгую бьет по, не знаю, там, по всей бюджетной сфере. Потому что у всех текущие расходы индексируются, не знаю, на 4,5% плановой инфляции. А инфляция, как говорит нам Набиуллина, в этом году будет от 8 до 8,5. Ну, вот, соответственно, понимаете, получается так, что все-все-все потихонечку платят. Ну, еще там Силуанов повышает налоговую нагрузку на 1% ВВП там, и в 2023 году, и в 2024 году, и в 2025 году. То есть, вот, собирая деньги в бюджет, бюджет их имеет достаточно, чтобы финансировать войну в нынешнем объеме и при этом быть устойчивым. Да? То, что российская экономика не развивается, то, что в ней, кроме там, производства металлических изделий и машин, и оборудования, и транспорта, не включенных в другие группировки, там оптики, электроники, ничего другое не растет, ну, подождите, это же не означает, что у нас там крах, рушится что-то, еще что-то. Да нет, вот она так, вот такая экономика. Да? Она кривая, она косая, она неэффективная. Но вопрос, хватает ли денег на войну, ответ – да, хватает, и при этом бюджет является очень устойчивым.
А хватает, хватит ли людей для войны? Потому что, ну, в общем, хватит ли людей для войны? Потому что, хорошо, я немножко разовью этот вопрос, потому что вот то, что мы сейчас видим и в Донбассе, и в значительной степени в Курской области, это, с одной стороны, не хватает людей в ВСУ, и мы видим, что фронт понемножечку сыпется местами, а с другой стороны мы видим, что он не сыпется в масштабном порядке ровно потому, что в российской армии тоже людей не хватает.
Ну, Юль, смотрите, я же не обладаю какими-то данными российского генерального штаба. Да, и я не могу сказать, почему, там, условно говоря, российский генеральный штаб считает, что там 700 тысяч человек группировки, которые воюют в Украине, достаточно. Почему не нужно увеличивать эту группировку, скажем, до миллиона или до полутора миллионов? Вот у российского генерального штаба...
А за деньги он ее может? Какой вопрос? За деньги он ее может увеличить? У него нет проблемы увеличить?
Юль, сейчас мы подойдем к этому вопросу. Да? Смотрите, значит, вот первое, да, что у российского генерального штаба есть некая своя концепция ведения войны, в которой считается, что вот там 700 тысяч человек военной группировки, этого достаточно. И будем воевать с такой численностью. Значит, для того, чтобы воевать такой численностью, ну, условно говоря, если у вас там 30 тысяч в месяц выбывает, там, убитые, раненые, да, покалеченные, то вам нужно там, ну, там 20, 25, 30, там, неважно какая цифра, то вам нужно обеспечить такой же приток, что называется, добровольцев. И судя по тому, что повышение вот этих подъемных плат за контракт идет во всех регионах, но идет медленно и с разной скоростью, я делаю вывод о том, что, в принципе, то количество добровольцев, которые приходят, там, продают свою жизнь, оно удовлетворяет российский генеральный штаб. То есть, если бы не хватало Первое, что сделали бы, да, подняли бы тарифы, да, и вот, условно говоря, те 3 миллиона, которые мы видим в Белгороде, или 2 миллиона, которые мы видим в Москве, ну, они бы распространились уже и на другие регионы. Но пока там растет все гораздо медленнее. Соответственно, я, вот из этого я делаю вывод, что, в принципе, того притока добровольцев, да, или там не очень добровольцев, которые есть, его достаточно. Это первая часть вопроса. Вторая часть, соответственно, вот то, что вы начали говорить. А предположим, российский генеральный штаб решил, а давайте-ка мы призовем еще 500 000 человек. Да? Ну, и вот у нас есть 700, берем 500, будет 1 200 000. И шут, мы точно всех задавим. Дойдем до Атлантического океана без проблем. Вот. А, значит, первая проблема, которая возникает... Нет. Ну, что нам Днепр, Юль? Ну, идти-то до Бреста, который на Атлантическом океане, сразу. Достать карты Генерального штаба Советского Союза и вперед. Вот. Соответственно, первый вопрос, который тут же возникает, да, а вот призвать, предположим, мы их призвали, предположим, мы их собрали, неважно каким образом, а куда мы их поселим? Где они жить-то будут? Во что мы их оденем? Во что мы их обуем? Как мы их накормим? Сколько времени нам надо их будет готовить, обучать? А есть ли у нас такие мощности школ, да, по обучению, по подготовке? Выясняется, что офицеров нет, командующих нет. Мы говорим, так, ну хорошо. Не, ну вы скажите все-таки, вот там, а 500 000-то собрать можно? Мой ответ – можно. Можно. Я готов поспорить, да, что там, ну, вот если верить там, Путину и Герасимову, что в России вот, то, что называется призывной потенциал, мобилизационный потенциал 25 миллионов человек, я готов поспорить, что если 10 миллионов повесток разослать, то минимум 1 000 000 человек просто придет добровольно. Ну, придет даже без денег. Вот даже денег не надо будет расслать. То есть мы понимаем все последствия, что еще 2 миллиона сбежит из страны, да, что там, на пограничных переходах начнутся какие-то пробки. Но вот то, что за там, 10% они посчитают правильным исполнить долг, если Родина сказала «надо», то комсомол ответил «есть». А уж если им сказать, что одновременно с этим... Ведь обратите внимание, первая мобилизация, когда была, там никаких, по-моему, подъемных не платили. Только потом объявили, что 200 тысяч будут платить. Да? А здесь сразу сказать, так, ребята, у нас же сейчас как? 400 тысяч федеральный бюджет и 400 тысяч региональный. Значит, вот всем, кому присылаются повестки, 400 плюс 400, 800 и еще 1 200 000 вам даем. Вот каждому, кого по мобилизации забираем, вот такое, что называется, выходное пособие с прочего, с прежнего места работы. 2 миллиона сразу приходят на счет семьи. Я готов поспорить, что таким образом можно собрать 1 000 000 человек, ну, без особых усилий. Но опять мы возвращаемся к вопросу, а что с ними делать? Ведь 1 000 000 мобилизованных – это не 1 000 000 человек в армии. Вспомните, вот эта мобилизация осени 2021 года, она же реально, вот эту вот там толпу, 300, там, сколько там, 30 тысяч человек, в более или менее боеспособную группировку она превратилась через год, осень 2022 года. Ну, то есть, вот, чтобы армии, чтобы переварить и подготовить этих людей, чтобы там вот как-то выровнять соотношение и начать давить, понадобился год. Ну, соответственно, если мы призываем 1 000 000, ну, не знаю, года за 2, может, за 3, да, этот 1 000 000 превратится в 1 000 000-ную армию. Ну, а дальше вы, как начальник генерального штаба, думаете, а мне этот геморрой нужен? Вот мало того, что я там сейчас воюю, да, мне же еще вот эти вот там 1 000 000 оборванцев, да, надо их еще превратить в армию, да сил нету и времени нету.
Это очень точное описание, тем более, что мне кажется, что Путин не собирается проводить мобилизацию, потому что вы сами сказали, 2 миллиона уедет, дальше будет гигантская паника и всякое такое прочее. Люди решат, что в стране война. А не проще ли, особенно если платят мобилизованным деньги, просто, условно говоря, вот сейчас в Москве платят контракт 5 и 2 миллиона, но это столько человек за год получает вместе со всеми подъемными и с зарплатой. Условно говоря, поднять цену до 10 миллионов, и сколько тогда людей придет? Бюджет выдержит?
Юль, смотрите, вы немножко...
Никто не убежит,
меняете...
все будут рады.
Нет. Юль, вы меняете лошадь и повозку. Да, и вопрос не в том, сколько платить подъемных, а вопрос в том, сколько нужно. Да? Вот если Генштаб говорит, что нам нужно там 25-30 тысяч, то ценник движется вот таким образом, чтобы приходило от 25 до 30. Нам не нужно 35, а 20 нам мало. Вот вы держите в этом диапазоне. Дальше каждому региону выдается задание. Там кто, кому-то 2000, кому-то 1800, кому-то 7200. Да, и вот каждый регион, ну, да, понятно, что у них есть там люфт. Ну, там, условно говоря, плюс-минус 5%, или, может, даже плюс-минус 10%. В каждый конкретный месяц они не наказываются. В следующем месяце, типа, отыграетесь. Не добрали – платите больше. Перебрали – там, типа, проявляйте меньшую активность, меньше рекламную кампанию проводите. Вот, поэтому могут ли платить 10 миллионов? Да могут, в принципе. Опять, вот вы же как… Как не надо повторять фильм ФБК. Когда вы говорите, что в Москве 5200, то это не 5200. Да, в Москве 2 миллиона. А дальше считается, к ним 400 тысяч, которые платят федеральный бюджет. А потом еще выберете 200
на весь год.
Юль, стоп. Сейчас. Смотрите, да? Ведь мы же говорим, то есть вот там нужно, не знаю, там 100 тысяч человек в месяц. Да, и дальше вы считаете. Вот, предположим, берем московскую планку. 2 миллиона подъемное пособие. 2 миллиона по 100 тысяч. Что у нас получается? Там 200 миллиардов рублей в месяц. Ну, хорошо, 200 миллиардов рублей в месяц. Ну, деньги, конечно, офигенные. Да, но я бы сказал, да, что они подъемные для бюджета. Да, если вас нужно не 200 тысяч, не 100 тысяч, а 25 тысяч, вы делите на 4 и получаете 50 миллиардов рублей в месяц. Вообще ни о чем вопрос.
То есть я вот очень, это важная вещь сказали, что там, потому что может показаться, что на фронте России не хватает солдат. На самом деле Генштаб получает ровно столько, сколько просит, и, соответственно, в зависимости от этого двигается планка того, сколько предлагают деньгами.
Да, абсолютно так. Рыночная экономика, спрос и предложение. Не хватает, если вам не хватает чего-то, повышаете цену и получаете больше.
Ну, а таким образом получается следующее. Вот стратегия Путина сейчас. Получается, что у него достаточно денег для войны, достаточно солдат, у него успехи на фронте, в то время как у Украины дела гораздо хуже. Получается, что с точки зрения Путина он сейчас совершенно не заинтересован в какой-то остановке огня, и для него наиболее выгодная стратегия, для него лично, продолжать, пока, я не знаю, как минимум не захватит Донецкую область в географических границах, а как максимум дойти до Днепра.
Я бы не так немножко говорил на эту тему. Да, Путину очевидно, да, что вот нынешняя стратегия ведения военных действий и нынешний ресурсный потенциал России и Украины складывается в его пользу. И у него есть, ну, такое стратегическое преимущество. У него ресурсов больше. И это означает, что в любой момент, когда бы они ни начались переговоры, он будет участвовать в переговорах с сильной позиции, с более сильной позиции. И на этих переговорах он сможет давить и требовать чего-то себе больше, чем тот, кто выступает со слабой позиции. Да? Но вот опять, мы не можем с вами залезть в голову Путина, и подозреваю, что это никому не под силу, даже ему самому. Вот. Но так, рационально глядя на ситуацию, я думаю, что вот, как сказать, он должен быть готов к соглашению о прекращении огня в любой момент. Вопрос, на каких условиях. Да? То есть это же не вопрос, да или нет. В принципе, там и Зеленский готов, и Путин готов. Вопрос в том, что у них разные условия, они не пересекающиеся. Да? И у них, там сказать, слишком разный взгляд на ту цену, которую они готовы заплатить за прекращение огня, и на те бенефиты, которые они хотят получить по результатам прекращения огня. Вот. Поэтому пока у Путина более сильная рука, да, пока у Путина больше ресурсов, он продолжает свою тактику. И, в общем, пока мы видим, что уже целый год, да, ситуация, в общем-то, находится под его контролем. Да, у него нет стратегических успехов. Да, давление идет, не знаю, там условно там, по 170 метров в день, но оно идет в одну сторону, оно в другую сторону не идет.
Нет, оно больше сейчас, оно и по километрами уже. Но тогда у меня ведь вот какой вопрос. Потому что в такой ситуации, когда у Путина стратегическое преимущество, и ничего ему, то есть, ну, ему жмет, но ему меньше жмет, чем другим. А в такой ситуации Украине, именно Украине, не президенту Зеленскому, выгоднее добиться прекращения огня как можно скорее, прежде чем они потеряют больше. Но мы видим, что президент Зеленский последовательно делает все, чтобы прекращение огня не состоялось. Я бы сказала так. Как тогда понять такую тактику Зеленского? В чем цимис?
Юль, ну, смотрите, вот если логику российского генерального штаба я примерно понимаю, да, я вам ее рассказал, то логику верховного главнокомандующего Украины Владимира Александровича Зеленского я не понимаю. Да, и я боюсь, что он и сам ее не понимает, и мне кажется, что он сейчас живет в неком... Он свои решения принимает из... неадекватной, вот, знаете, как сказать, информация не бывает неадекватной, да, но он принимает ее на основе тех папочек, которые лежат у него на столе, а в этих папочках содержится что-то, что не соответствует реальному положению вещей, да, но вот так же, как Путин, когда он начинал войну, он считал, что там Украина слабое государство, никто не будет защищать Зеленского, потому что он непопулярный президент, половина генералов тут же перейдут на его сторону, и Запад не будет никаким образом помогать Украине. Да, вот при такой гипотезе Путин начал войну. Выяснилось, что он ошибся по каждому из этих пунктов. Да, там, вот мы с вами можем догадываться, да, что в голове у Зеленского лежит то, что он получит какую-то неимоверную помощь поставками оружия со стороны Запада. Да, мы с вами видим, что в последние месяцы Украина практически ничего не получает, но у Зеленского в папочке лежит. А вот знаете, нам там через месяц дадут, через неделю дадут, а вот это уже на подходе. А вот здесь логистические проблемы, о которых говорил Салливан, они уже почти решены. И он может принимать свои решения, исходя из того-то чего, что нам с вами недоступно. Вот. Но это одна часть истории. Да, а вторая часть истории состоит в, как сказать, в вопросе о роли личности в истории. Ведь Владимир Александрович Зеленский, когда он избирался президентом, он сказал, что я буду президентом мира. Да, а в результате, ну, опять не его вина, да, ну, он стал президентом военного времени, и предложение последовать вашему совету означает, что он должен подписаться под поражением. А эта вещь для любого политика тяжелая, да, потому что помимо того, что он, вообще-то говоря, на этом заканчивается его политическая карьера, да, ну, вообще-то говоря, и не факт, что политическое окружение его поддержит. Что там вспомнить достаточно Брестский мир, который там в советской большевистской России подписал со второй попытки, и то потребовалось голосование в большевистском ЦК партии, да, где Ленин поставил ультиматум, и только силой его ультиматума, там буквально одним голосом, Брестский мир был утвержден. А в принципе история могла бы развернуться и пойти другим путем. Да? Поэтому вот у Зеленского это все в голове присутствует. И он понимает тот расклад политических сил, который есть в Украине. Он понимает, поддержит или не поддержит его украинское общество в этом вопросе. Ведь когда вы рассказываете украинскому обществу там, 2.5 года о том, что граница 91 года, и это уже чуть ли не завтра. И вообще мы уже, может мы даже еще и Краснодарский край отцапаем вместе с Черноморским побережьем. Да, и ну, там, мы выйдем на границу с Грузией или там, как минимум с Абхазией. Ну, вот это... А теперь вы неожиданно должны сказать своему избирателю, слушайте, у нас нет сил, мы должны прекратить эту войну. Потому что сохранение населения и сохранение государства – это важнее, чем сохранение территории. Но для этого нужно обладать, как сказать, достаточно большой политической силой, да, и быть готовым пожертвовать собой. Вот у меня есть ощущение, что либо у Зеленского есть какая-то информация, в которую он верит, но мы с вами ее не знаем, либо Зеленский слабый политик, он не готов пожертвовать собой ради интересов страны.
Правильно я понимаю, что получается из ваших слов, ну, если огрублять очень сильно, что Зеленский в поисках лайков наговорил на телемарафоне народу разных сказок. Сейчас он надеется, что если упираться и не останавливать войну, то рано или поздно американцы, которые боятся, что Украина проиграет, что-нибудь такое дадут. А если войну остановить, то он проиграет выборы. И поэтому лучше пусть каждый день будут гибнуть сотни тысяч людей, но зато Зеленский будет при власти.
Но только он упускает, что есть еще возможность третьего сценария, что Америка уже несколько месяцев ничего не дает, ну или дает там крохи какие-то, и не будет давать в будущем. И, соответственно, есть третий сценарий, что украинская армия ВСУ держится до какого-то предела, а после чего происходит провал фронта. Да, и, не знаю, там захват Запорожья, выход на Днепр. Ну, дальше можно рисовать любые катастрофические сценарии. Да, и вот, ну, собственно говоря, это же на самом деле у Зеленского три сценария. Да? Верить, что там, ты получишь вундервафлю от США и победишь в этой войне. Второе, что ты выдержишь и будешь стоять до последнего русского солдата, пока всех не перебьешь. Ну и третье, что будет последний украинский солдат, который будет держать фронт, а потом его не станет.
А вам не кажется, что именно этот сценарий сейчас реализуется, особенно после слов Зеленского про ядерное оружие и вот этого плана победы, который, как я понимаю, в Америке не очень радостно встретили?
Юль, опять, мы не знаем, что он лежит на столе у президента Зеленского. Может, у него там действительно лежат какие-нибудь обещания, может, уже идут какие-то поставки, о которых никто не сообщает по каким-то причинам. Да, но там то, что плана победы не существует, ну, план, потому что там можно сколько угодно говорить о том, что план победы, а он зависит от того, что нас примут в НАТО, а он зависит от того, что НАТО даст нам зонтик, защитит небо, да, а еще он зависит от того, что Америка, не знаю, бросит пару ядерных боеголовок на Москву. Ну, то есть можно нарисовать любой план победы, но мы понимаем с вами, что по большому счету, то есть убирать все фантазии, то это численность армии на количество вооружений, которое у тебя есть. Ну и там дальше еще можно добавлять способности генералов проводить наступательные операции. Да, и вот там двух составляющих, ни численности солдат, ни оружия в настоящий момент у Украины, ну, их меньше, чем у России. И каким образом Зеленский хочет изменить этот баланс, я не очень хорошо понимаю. То, что с Украиной никто всерьез не будет разговаривать там, о предоставлении каких-либо гарантий, пока идет война, ну, совершенно точно. Ну, кому в мире, да, охота ставить себя под риск начала войны с Путиным?
Тем более, что сейчас выборы в Соединенных Штатах. Так я понимаю, что американским политикам особенно ни до чего. Чем пользуются Нетаньяху и Путин? Я ни в коем случае не сравниваю Нетаньяху и Путина. Я просто говорю, тем не менее, что они лезут в одну и ту же дырку в заборе. А чем, что вы скажете о выборах сейчас и чем, с вашей точки зрения, дело кончится?
Ну, Юль, смотрите, я сейчас шаг назад сделаю. Да. Мне кажется, что Нетаньяху и Путин, ну и Зеленский, у них у каждого как-то свои, я бы сказал, планы, надежды и понимание того, что можно, а что нельзя получить от Украины, извините, от Америки. Вот. И пока, как я вижу, Нетаньяху получает от Америки максимум того, чего можно. То есть военная помощь Израилю не прекращается. Америка помогает с противовоздушной обороной в тот момент, когда Израилю грозят такие массовые ракетные обстрелы со стороны Ирана. Причем помогает не только сама, но и выстраивает союзников, типа даже Саудовскую Аравию, Иорданию, которые защищают израильское небо. Да, поэтому, вот, что называется, я бы не стал ставить Нетаньяху и там, Зеленского, или Нетаньяху и Путина на одну чашу весов. У них у каждого своя ситуация. Вот. Что в Америке с выборами?
Я только по поводу вот это, только по поводу окна возможностей, которые у них есть. Я ни в коем случае специально предупредила, что да, я не сравниваю качество политиков.
Но я бы сказал так, что для Нетаньяху вопрос окна возможностей, он не стоит. Да, пока у него ничего не изменилось по сравнению с тем, что было полгода назад, год назад, два года назад. У него есть мощная поддержка со стороны США, потому что США выступают военным союзником Израиля. Мы можем слышать, или там Нетаньяху может слышать кучу критических слов, но при этом получать оружие. А Зеленский может слышать кучу положительных слов и говорить, что мы тебя поддержим, и при этом не получать оружие. Я бы лучше был на месте Нетаньяху в этой ситуации. Пусть меня критикуют сколько хотят, но самое главное, пусть дают мне то, чем можно воевать. Вот. Америка – выборы. Америка – выборы. Такой президентской гонки, такой предвыборной гонки, когда кандидаты идут в ноздря в ноздрю, не было, ну, как минимум с 2000 года, да, когда был вот это вот у нас там Клинтон-Гор. Нет, Бушгор. Бушгор, извините, конечно. Конечно, Бушгор. Вот. И когда все решилось в одном округе в штате Флорида. Ну, в данном случае пока все понимают, что результат выборов будет решаться в 7 штатах. То, что называется колеблющиеся штаты. Во всех этих штатах опросы показывают, ну, очень грубо, 50 на 50, плюс-минус 1% туда-сюда качается. Но все это в рамках погрешности, которая составляет, как правило, от 2,5% до 4%. Вот. Но интуитивно все больше экспертов говорят, не знаю почему, но нам кажется, что шансы Трампа на победу, они растут. Опять, шансы Трампа на победу растут, это означает, что из, там, 50 на 50 шансы на победу выросли, не знаю, там 53 на 47 или 55 на 45. Но, в принципе, мы вспомним выборы 2016 года, когда там, за день до голосования шансы Хиллари Клинтон там, были выше 70%. Да, ну, в принципе, оказалось, что даже имея шанс на победу 28%, все равно можно победить. Вот. А что я вижу как наблюдатель? Да, я вижу, что Дональд Трамп, или, скажем так, его избирательная кампания, она переключилась. Ну, то есть, там у нее как? У нее же сначала был эпизод там, борьбы с Байденом, доказать, что он старенький и беспомощный. А потом было некое шоковое состояние, когда неожиданно вместо Байдена выскочила Харрис, и никто не понимал, что делать. А сейчас, последние, наверное, уже там, недели 2-3, и, соответственно, вот оставшиеся это полторы недели, команда Трампа, она занимается тем, что, ну, мы ее, конечно, критикуем, но, вообще-то говоря, для нас сейчас главное вытащить избирателя, достучаться до того избирателя, до своего избирателя, который раньше не ходил на выборы, и за счет этого, как и в 2016 году, мы ее должны победить. Да, то есть вот компания Трампа, она очень понятна, как идет, очень понятно, на что она направлена, минимальное количество, ну, то есть, нет, конечно, там критика, обзывание, да, все это дело, ругательство в адрес Харрис и ее команды, все есть, но, по большому счету, агитация идет вот в сторону избирателя, который еще не решил идти или не идти на избирательный участок. Вот, команда Харрис, они вот после первого, что называется, толчка поддержки, который был после объявлений и потом после удачных для Харрис дебатов с Трампом, они наоборот, как-то мне кажется, что потеряли динамику. И основное внимание вот этой избирательной кампании Харрис, оно сейчас сводится к следующим вещам. Первое, доказать, последовательно повторять, что я не Байден. И никакого отношения к тому, что было при дедушке, я не имею. Да, второе, что мои планы про экономику будут очень хорошие. Вот. И последнее, что меня, ну, или, скажем так, настораживает даже не столько меня, ну, в конце концов, я же не электоральный специалист, а американских электоральных экспертов, это то, что там за две недели до выборов команда Харрис решила интенсифицировать свои усилия по агитации афроамериканцев и испаноязычных американцев. То есть на этой неделе, вот в оставшиеся 10 дней, там будет мероприятие с Бараком Обамой, будет мероприятие с Мишель Обамой отдельное. Да? Ну, вот при том, что, казалось бы, афроамериканцы, они традиционно должны голосовать за... Они больше всегда голосуют за демократов. И уж точно вот там за Камалу Харрис, у которой значительная часть такой африканской крови, ну, ямайкской крови, да, если уж совсем честно быть, да, вот они уж точно должны за нее голосовать, и если избирательная команда занимается тем, что вот их надо вытаскивать...
Как я понимаю, значит, и кровь рабов, и кровь рабовладельцев.
Ну, это хорошо. А вот, то, в принципе, получается, что что-то у нее там вот не срастается с этим, с афроамериканским избирателем. Вот, но, опять повторю, все опросы 50 на 50, и предсказать исход выборов, ну, никто не берется. Да. Ну, как, вероятность 50%. Вы можете сказать, что победит Харрис, я скажу, что победит Трамп, и один из нас точно угадает.
Ну да. Смотрите, книга Боба Вудворда, такое впечатление, что она была написана под предвыборную кампанию Байдена со словами «Объясните, какой тупой Трамп и какой гениальный Байден». Но в ней довольно много написано и о начале, и о самой украинской войне. И меня некоторые вещи поразили, и чтобы просто не ходить вокруг да около, если можно, я прямо начну таких даже наводящих вопросов. В частности, в книге Вудворда написано о том, что предшествовало войне. И когда я ее читала, я вдруг поймала себя на мысли, что у меня ощущение, что американская администрация делает все, чтобы Путин не передумал. Вот если, не дай бог, Путин думает, начинать войну или не начинать, и ее можно как-то избежать, то давайте сделаем все, чтобы сделать ее неизбежной. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, вот саму посылку Бёрнса к Путину со словами, что вам будут одни только экономические санкции. Я имею в виду дискуссию, которая у них была, говорить, что будут американские солдаты или не будут, и Байден прямо сказал, что американских солдат ни в коем случае не будет, что, как описывает Вудвард, даже вызвало изумление экспертов, потому что они сказали, ну, это же способ был сохранить стратегическую неопределенность и сдержать Путина, вдруг он будет бояться американских солдат. Заявление Байдена о том, что если это будет вторжение небольшое, то ничего страшного. Это просто, вот, просто такая, знаете, красная дорожка. И чрезвычайно странное поведение американских дипломатов, которые на разных встречах говорили Лаврову, что это Россия не соблюдает Минские соглашения. Я Путина во многом могу обвинить, но все-таки Минские соглашения отказался подписывать Зеленский, причем в весьма демонстративной форме, когда, собственно, приехали на подписание нормандского формата. И там слова Путина о том, что права русского языка нарушаются, были обсмеяны и просто со словами «Ты что вы такое говорите?» Хотя, действительно, украинский языковой закон 19 года, ну, скажем так, не прошел бы экспертизу там, с точки зрения того, что мы видим в Швейцарии или в Бельгии. То есть мое ощущение, я просто специально формулирую это как можно жестче, что администрация президента Байдена сделала все, чтобы Путин не передумал.
Юль, я бы разделил здесь два вопроса. Да. Первое, как получилось по факту, да, и по факту вот все, что вы рассказали, оно действительно укладывается, вот, ну, если у Путина была какая-то чаша весов, или там эти весы, да, то вот все, что было сделано, все, что вы сказали, это действительно должно было ему объяснять вот дополнительным моментом, почему нужно начать войну, ну, потому что вот и этого не будет, и этого не будет, и так не будет, и сяк не будет. Вот, да, и, соответственно, вот по факту оно получилось так. Но вопрос немножко, наверное, по-другому. А хотела ли это американская администрация? Да, или она хотела чего-то другого? Или это... Ведь вот у Вудварда, да, в конце книги, он же прямым текстом говорит, да, что вся внешняя политика эпохи Байдена – это внешняя политика Байдена. Это его такой взгляд на мир. Это он так его видел. Да, то есть так же, как вот там взгляд Путина на мир определяет российскую внешнюю политику, опять, если мы верим Вудварду, да, то получается, что вот Байден считал, что Путина можно как-то вот, ну, договориться. И, собственно говоря, это, с этим была связана и встреча в Женеве, да, когда совершенно неожиданно она возникла, ее никто не планировал. Да, и вот, собственно говоря, она же возникла в тот момент, когда весной 2021 года Россия начала собирать группировку у границы с Украиной. И вот для того, чтобы в тот момент предотвратить войну, соответственно, было предложено Путину встретиться. То есть вот логика Байдена, она, опять, мы пытаемся ее реконструировать, ну и, собственно говоря, в этом, там, на самом деле, основная часть содержания, там, реальной мысли, которая есть у Вудварда про позицию Байдена в отношении Украины, лишь бы не было большой войны, да, то есть самая главная задача – избежать войны с Россией. И поэтому мы предлагаем Путину летом, в июне 2021 года встретиться в Женеве, да, и после этого Путин там через Шойгу дает приказ вывести российскую военную группировку, ну, там заявить, что якобы маневры прекратились. Потом, когда начинается осенью новая группировка, российская группировка собираться опять у Украины, перед Байденом же снова ставит вопрос: слушай, ну, может, все-таки надо опять с Путиным встретиться, и вот неплохо было бы тебе лично к нему поехать. Ну, потому что вот, как сказать, уважуху нужно проявить к нему. И вот здесь Байден сломался. Я не точно не помню, как это в книге Вудвард объясняет, но, собственно говоря, он послал вместо себя Бёрнса.
Извините, я перебью, там как раз он этот вопрос немножечко, просто чтобы уточнить нашим слушателям, я тоже на этот момент обратила внимание, потому что Вудвард говорит, что да, хорошо было бы поехать самому Байдену, но решили послать Бёрнса. И в этот момент я просто поняла, что для Путина сам факт посылки Бёрнса был просто плевком в лицо, и не случайно он с ним даже не встретился, а заставил его где-то в Кремле сесть перед каким-то экраном, и сам сидел в Сочи, а Бёрнс встречался только с моим младшим братом, с Патрушевым. То есть вдруг я поняла, что это действительно было нарушением субординации, и это был еще один момент, который вот играет на мою гипотезу, что
сделано все. Еще раз. Это стало одним из моментов, которые, ну, скажем так, не то, что он Путина укрепил в понимании того, что Америка не будет сопротивляться, но это было признаком неуважения к Путину. Да, и это там на его эго сыграло.
Не уважили.
Ты меня не уважаешь. Но сказав все это, да, опять я повторю, что у меня нет ощущение. Ну, то есть я не согласен с вами, что у Байдена в голове было желание сделать так, чтобы была война. Все-таки Байден, как политик, проживший холодную войну, там вот для него главной целью было избежать войны, даже риска столкновения с Россией. В этом отношении я хочу напомнить вот опять эпизод из книги, связанный с поездкой Блинкена в Женеву, они с Лавровым встречались в январе 22 года. Буквально за месяц до вторжения, где они уже сидели один на один, и Блинкен ему прямым текстом сказал: Сергей, то есть там мы помним, да, в декабре был вот этот ультиматум, хамский ультиматум со стороны Путина, вы принимаете этот там ультиматум, да, и все отвалите, и Блинкен ему прямым текстом говорит: Сергей, если у вас есть реальные опасения за вашу безопасность, давайте встречаться, мы готовы идти навстречу по всем направлениям. Да? Вот опять, ну, я... Чем хороши книги Вудварда? Не тем, что он излагает свое видение мира, да, а тем, что он дает цитаты, и эти цитаты никто не оспаривает. Да, то есть, вот, значит, это он, а с учетом того, что это была встреча с глазу на глаз, мы понимаем, что это мог ему сказать только Блинкен. Да, ну, то есть, можно, конечно, попытаться переспросить у Лаврова, было это или не было. Ну, вот я готов поверить Вудварду, что Блинкен сказал именно это. Значит, у него на это был мандат. Да, значит, Америка в этот момент, там Байден в этот момент, готов был идти на уступки Путину с точки зрения его вот этих вот мифических опасений безопасности. Лавров промычал что-то невнятное, да, и стало понятно, что, в общем, как говорится, война неизбежна. Да, поэтому я, ну вот, все-таки у меня в голове концепция немножко другая, что Байден хотел избежать войны, но по факту все его действия или там действия его администрации приводили к тому, что они Путину облегчали принятие решения.
Ну, вот в том же самом разговоре, если я не ошибаюсь, как раз и прозвучало это вот самое знаменитое, которое я уже цитировала, когда Лавров сказал, что нарушаются права русских и русского языка, а на что ему Блинкен сказал, что права русских в России нарушаются гораздо больше. Я думаю, мы оба с вами абсолютно согласны с Блинкеном, с одной стороны, но я думаю, что если бы Блинкен ответил Путину, условно говоря, вот мы попросим президента Зеленского подписать Минские соглашения и отменить языковой закон 2019 года, то войны бы не было.
Юль, ну это же были переговоры Блинкена и Лаврова, там Путина не было, и я вообще не думаю, что это какой-то... Я вообще не думаю, что Лавров всерьез имел какой-то мандатный переговор. Да, он не мог отказаться, ему Путин сказал, что типа езжай, да, и, собственно, потом там Блинкен же сказал опять в пересказе Вудварда, что такое ощущение, что Лавров точно был не в курсе военных планов Путина, да, он не понимал и не знал о них. Вот, я не, ну, то есть, если Лавров не имел мандата на переговоры, скажем, о там, статусе НАТО, Украина в НАТО, стратегические вооружения, там, ракетные установки в Польше и Румынии, ну, с точки зрения Путина, это все намного важнее, чем права русскоязычного населения в Украине. А Блинкен прямым текстом сказал, мы готовы обо всем этом говорить, там, идти навстречу. Ну вот если этого для Путина оказалось недостаточно, ну, я точно не думаю, что там права... Вот если бы он сказал какую-то... Вообще промолчал про права русскоязычных в России, ну это как-то изменило чашу весов.
Это да, это серьезный аргумент. Тогда у меня следующий аргумент, как следующий вопрос как раз по книге Боба Вудворда. Я тоже буду задавать наводящий вопрос для простоты и сбережения времени. Я имею в виду совершенно потрясающие звонки, которые были описаны, которые произошли в октябре 2022 года, когда американцы получили сведения, что Россия готовится применить или, возможно, применит ядерное оружие. Там было несколько звонков, из которых самый интересный – это звонок генерала Милли, начальника комитета Объединенных штабов, господину Герасимову, то есть, соответственно, начальнику российского генерального штаба, во время которой Милли стал спрашивать Герасимова, при каких условиях Россия применит ядерное оружие, и получил, в частности, ответ, что Россия применит ядерное оружие в случае катастрофического поражения на фронте. На что генерал Милли ответил, ну, тогда все в порядке, потому что вот я смотрю на то, что с вами происходит, и вижу, что вы катастрофического поражения не потерпите. А я при вот этом разговоре вспомнила известную сцену у Стругацкого. Помните, как Дон Румато смотрит, как там рыба о чем-то договаривается с Аратой с людьми Ваги Колеса и говорит, все ясно, пауки договорились. А вот у меня было ощущение, что это разговор о том, что если вы, гады, дадите Украине оружие наступать, то учтите, что мы применим ядерное оружие. Все в порядке, говорит генерал Милли, мы им не дадим такого оружия, чтобы они могли удержать убедительную победу.
Юль, не покупаю вашу историю, не покупаю вашу гипотезу, потому что вы правильно говорите, что этот разговор состоялся в октябре 2022 года, а начиная с первых дней января 2023 года Украина стала получать огромные пакеты вооружения американской военной помощи. Да, то есть мы знаем, что это все готовилось под летнее контрнаступление, там не будем обсуждать успешно, неуспешно, но, собственно говоря, вот понимая, что, зная, скажем так, что через два месяца после этого разговора Америка начала интенсивные поставки вооружений, я понимаю, что логика рассуждений Милли, логика рассуждения Герасимова или понимание того, о чем они в явной или неявной форме там эти пауки договорились, но она точно совершенно не такая. Мне кажется, перед Милли в тот момент стоял совершенно другой, абсолютно шкурный вопрос, практический вопрос. Грубо говоря, вот сегодня, на этой неделе, есть риск возникновения ядерной войны? Там, начало ядерной войны. Потому что Вудворд же там достаточно подробно описывает логику рассуждения американских генералов, да, что там любое применение ядерного оружия – это вот такое нарастание эскалации. Как только США, там, с одной стороны, Россия применяет ядерное оружие, Америка не может не поддержать Украину и чем-то не ответить. Но даже если ответ будет не военная, там какая-нибудь кибератака или что-то еще, получается ответный удар, и даже если он не ядерный, постепенно все это перерастает в ядерную войну. И это самый страшный сценарий для Джо Байдена, ну и вообще говоря, для всего человечества. Да, и поэтому, когда Герасимов ему сказал, что вот такие условия, в том числе катастрофическое поражение на фронте, ну, Милли хорошо оценивал военную обстановку, он понимал, что в октябре 2022 года, к тому времени уже Харьковская операция была завершена, сдача Херсона, ну, в принципе, стратегически ничего не меняла, и он понимал, что до конца года, а может даже и там до весны 2023 года, до контрнаступления украинского ситуации точно не изменится. Значит, прямо сегодня угрозы ядерной войны нет. Ну, или угрозы применения ядерного оружия, скажем так, нет. А что там будет через 3-4-5 месяцев, ну, что сейчас рассуждать? На фронте все может меняться быстро.
Сергей, можно я тут как раз категорически не соглашусь, потому что я, собственно, имела в виду, что те поставки, которые производила Америка, перед наступлением 23-го года, они были катастрофически недостаточны, и это было понятно всем, и в первую очередь генералу Залужному, для, скажем так, для наступления, которое, даже если бы российская армия не так хорошо закопалась, как она закопалась, они были катастрофически недостаточны для наступления, которое нанесло бы российской армии серьезное поражение.
Это было сделано намеренно. Юль, то, что Америка не может в принципе предоставить Украине вооружение, которое позволило бы летом 23-го года прорвать российскую линию обороны, это было понятно, ну, что называется, и без генерала Милли, и без генерала Герасимова, и без Боба Вудворда. Потому что Украине, ну, вообще вся логика современной наступательной военной операции строится на том, что вы должны для начала получить превосходство в небе. Да, и мы понимаем, что если бы украинская армия имела достаточное количество боевых самолетов, если бы украинская армия взяла небо, то все вот эти вот там линии Суровикина, ее просто сверху бы разбомбили. Да, и от нее бы ничего не осталось. Да, и тогда можно было бы ее проходить. Но поскольку вопрос о превосходстве в небе для Украины вообще никогда не обсуждался, да, то это было ясно и до там, октября месяца, и в сентябре 2021 года, и в июле 2022 года, да, и в июле 2022 года, и в ноябре 2023 года. И сейчас нам понятно, да, что чего-чего, а вот превосходство в воздухе Украины в этой войне не будет. Да, поэтому вот то, что украинское контрнаступление имеет минимальные шансы на успех, это было понятно изначально. Вторая проблема с поставками американского вооружения для украинского контрнаступления состояла в том, что, как это, фраза-то известная, да, что каждый генерал готовится к прошедшей войне. И в американском руководстве, военном руководстве, ну, если у кого-то и был опыт войны, то это война в Ираке. Ну, война в Афганистане. А там была совершенно другая война. Да? Там не было никаких линий обороны, никто не закапывался. Ну, что называется, по пустыне иракскую армию можно было обойти с любой стороны в радиусе. Хочешь 20 километров, хочешь 120 километров. Да? Там, куда не поедешь, все равно проедешь, куда надо. Вот. А здесь выяснилось, что построена такая абсолютно нормальная, очень хорошая, качественная линия обороны. И когда американцы, после того, как в районе Работного украинская армия смогла там захватить небольшой плацдарм, они посмотрели на эту линию обороны и оценили, что да, если бы мы строили, мы бы построили такую же. Да, то есть это была абсолютно качественно выстроенная линия обороны. И ее можно проходить первой либо при превосходстве в воздухе, да, либо при наличии техники, которая позволяет тебе преодолевать такую линию обороны. А поскольку военные не имели опыта преодоления массированной обороны последние, не знаю, там, 80 лет, да, американские, то, соответственно, такая задача не ставилась перед американскими производителями вооружений. Ну, просто никто не говорил, что это надо. И у американской армии нет ничего. Да? Первое, нет, Украина не имеет превосходства в воздухе. А второе, у Пентагона в принципе нет ничего для прохождения таких линий обороны. Поэтому то, что вот там дали бы даже в 3 раза больше оружия, ничего бы не изменилось. Потому что вот есть 2 компонента, которые не позволяли преодолеть эту линию обороны.
Тогда, наверное, это будет последний вопрос. Смотрите, вот в книге Боба Вудворда четко сказаны 3 вещи. Что стратегия американцев относительно этой войны менялась. И первая их идея была то, что Украина падет, и, в общем-то, не надо с этим ничего делать. И описано, как Камала Харрис 19 февраля, за несколько дней до вторжения, долго объясняла Зеленскому, который не хотел верить в очередной раз, что вторжение будет, и в ответ, в конце концов, на его вопрос, ну а что же мне делать, она сказала, подумайте над правительством в изгнании. Вот это была первая стратегия США, вернее, первая стратегия кабинета Байдена, правильнее говорить, подумайте над правительством в изгнании. Потом она изменилась, и во время Стамбула, собственно, из-за чего Стамбул и кончился, Остин сказал, что наша стратегия, наша цель в Соединенных Штатах, в Украине, сделать так, чтобы Россия не смогла сделать то, что она делает сейчас в Украине. То есть наша стратегия – истощение России. При этом ни о какой победе Украине речь не шла. Мы только что обсудили разговор Милия с Герасимом, который вы трактуете одним способом, вот я трактую с другим, но в любом случае мы согласны, что украинская армия не дали и не собирались дать средств для достаточно успешного наступления. Дальше у меня, естественно, возникает вопрос. Соединенные Штаты абсолютно в своем праве. Мир Соединенных Штатов вращается вокруг Соединенных Штатов, и более того, мир администрации Байдена вращается вокруг администрации Байдена. Задача Соединенных Штатов – это укреплять могущество Соединенных Штатов в мире таким способом, чтобы, ну, как можно, это приносило гораздо меньше, как можно меньше издержек и получало как можно больше плюшек. У меня нет никаких вопросов к администрации Байдена. Вот у них такая стратегия. Но у меня возникает вопрос – с учетом того, что вы только что сказали, что Зеленский объяснял украинскому народу границы 91 года, потому что еще что-нибудь прихватим, Рашка развалится, репарации, суд над военными преступниками, и это все за углом. Насколько разумной была такая политика?
Юль, смотрите, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Да, и оглядываясь назад, гораздо легче принимать правильные решения. Ну, например, сегодня, хорошо, я думаю, что уже вообще всем хорошо понятно, что подписание соглашения о прекращении огня в Стамбуле было бы правильным шагом. И нужно было зажать все свои эмоции, связанные
с Бучей. Извините, ради бога, я вам возражу, потому что каждый раз, когда я это говорю, мне говорят, что я ФСБшная подстилка, сучка, что я врушка, что я и так далее. И дальше вы можете список прегрешений моих продолжить сами.
Юль, мне, честно говоря, как-то вот глубоко наплевать не на вас, а вот на то, что там люди пишут. У них может быть своя концепция мира в голове, у них может быть концепция выхода на границы 91 года, дезинтеграция России, расчленение России и так далее. Я говорю о том, что происходит в Украине, и как украинское общественное и политическое мнение смотрит на ситуацию. Да? И понятно, что вот соглашение, оно явно было бы менее унизительным и менее болезненным. Да? Оно явно помогло бы Украине сберечь людей, да, и огромных разрушений там, инфраструктуры, энергетики, социальной сферы. Да? Вот. И дальше следующий, наверное, удачный эпизод был бы где-нибудь осенью 22 года. Да, ну, там, скажем так, между Харьковом и Херсоном или сразу после Херсона. Но хотя тогда уже, думаю, что Путин закусил бы у дела, потому что было сказано, что мы с Путиным вести переговоры не будем. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что если бы переговоры о прекращении огня шли вот, в течение 22 года, где-то между, не знаю, там, серединой марта и ну, до концом года, то я думаю, что условия перемирия или те требования, которые выдвигал Путин, они были бы существенно меньше, чем вот то, что мы видим сейчас. Тем более, если я помню правильно, то во время Стамбула, вообще-то говоря, вот эти вот четыре региона, они еще не были признаны частью Российской Федерации. Это все случилось там, по-моему, в сентябре 22 года. А теперь же Путину нужно Конституцию назад как-то раскручивать. И это понятно, что, в общем, задача ну, решаемая, но если есть желание, то ее можно решить. А если нет желания, то можно говорить, ну как же так, у нас же в Конституции все записано. Мы уже все решили. Вот. Поэтому мы видим, что у Украины ресурсов в этой войне не увеличивается. Количество ресурсов, которые есть у Украины, не увеличивается. Военная помощь сокращается. Стратегическая инициатива, или, скажем так, стратегическое давление присутствует со стороны России. И Россия медленно, но в одну сторону движется линия соприкосновения. И там, сравнивая... Там, понимая там, логику Путина, понимая набор его решений, мы понимаем, что там, сегодня его требования были бы гораздо будут или были бы гораздо более жесткими, чем те, которые он выдвигал в Стамбуле. Все разговоры о том, что ну как же так, это нас не предохранит от будущей агрессии России, я хочу сказать одно, что Украину от будущей агрессии России ничего не предохранит, если Украина к будущей агрессии России будет готовиться так же, как готовилась к этой агрессии. Да, то есть отказываться от усиления армии, продавать свое вооружение, не строить линии защиты, не готовить резервистов, не подписывать соглашения с западными державами об оказании военной помощи для того, чтобы получать вооружение и так далее. Да? Вот, что называется, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но пока идет война, пока идут боевые действия, никаких переговоров, никаких разговоров о том, что Украине кто-то что-то будет помогать в восстановлении нормальной жизни, быть не может. Да? Поэтому, вот, оглядываясь назад, да, было хорошее время. Может ли позиция Украины для будущих переговоров усилиться? Но президент Зеленский, видимо, считает, что может. Я пока не вижу, каким образом это может произойти. Но не хочу быть пессимистом, поэтому так же, как и в случае с ФБК, я готов сказать, ну, может быть, да. Может быть, я чего-то не знаю.
Да, по старой доброй традиции. Следующий вопрос после последнего. Просто он вытекает из того, что вы сказали. Если задним умом все крепкие, и Стамбул лучше всего, что будет подписано, может быть, самая простая разгадка поведения Зеленского заключается в том, что, как всякое политическое животное, он понимает, что как только будет подписано оставление огня, отложенный политический спрос на Украине сразу ему предъявит, а что ж ты тогда не подписал? Он проиграет выборы со всеми вытекающими, а пока война идет, выборы отложены, можно бороться с демократией до морковки на заговение. Вот и простая разгадка.
Юль, я не думаю, что Владимиром Зеленским во время переговоров в Стамбуле двигали именно эти соображения. Я думаю, что в тот
сейчас
момент...
Сейчас я имею в виду.
Сейчас я подойду к этому. Вот, в тот момент, когда там до окончания президентского срока оставалось еще 2 года, ну, фактически был там чуть ли не на середине своих президентских полномочий, при том даже, что рейтинг его устойчиво действительно снижался. Ну, в принципе, вот, прекращение боевых действий он мог бы запросто выдать как за свою огромную военную политическую победу. Да, и в общем, на этой эйфории можно было строить свое политическое будущее. Сейчас, смотрите, я был в Киеве 1,5 месяца назад. Я там очень много говорил с политическими экспертами. И, скажем так, когда я ехал туда, то у меня в голове была точно та же самая история. Что вот как только боевые действия закончатся, как только будет прекращено военное положение, то, соответственно, Зеленскому нужно будет объявлять выборы, и уж тут он точно проиграет, а-ля Черчилль в 1945 году, только еще хуже, потому что Черчилль хотя бы был премьер-министром-победителем, а этот будет президент проигравшим. Вот, но поговорив в Киеве, пообщавшись и посмотрев, что там происходит, я как-то сильно засомневался в правоте своей гипотезы, хотя бы потому, что я не вижу достойных конкурентов Владимиру Зеленскому, который мог составить ему конкуренцию на потенциальных президентских выборах, понимая, что административный ресурс, администрация президента, там, команда президента, как хотите ее называйте, будет активно работать в пользу его победы. А кто будет его противником, не очевидно. Да? И, соответственно, я бы сказал так, да, что вот в гипотетическом сценарии, что там, в течение полугода война останавливается, в течение года, там, следующих полугода проходят президентские выборы, я бы сказал так, да, что шансы Зеленского остаться на своем посту, если ему удастся там решить, скажем так, юридические проблемы, да, что президентом не может быть человек больше там, 10 лет, и так далее. В общем, я не хочу в это... Это для юристов, а не для меня. Я бы сказал так, да, что, на мой взгляд, сегодня я вижу шансы Зеленского выше 50%.
Тем не менее, получается, Путин выигрывает эту войну. И вот в Казань к нему приехали, ему дети. А, кстати говоря, это уже после последний вопрос. Ведь что Байден обещал устами Бернса Путину? Международную изоляцию и специфически обещал к санкциям против вас присоединяться Китай и Индия. И чего?
Юль, об этом, как говорится, только ленивый не сказал, да, и не оттоптался на том, что международная изоляция Путина не получилась, и что к экономическим санкциям. Экономические санкции не стали глобальными, они присоединились как минимум Индии и Китай, что на самом деле являются ключевыми игроками. Вот. Но при всем при этом я бы не стал говорить, что Путин войну выиграл. Точно так же, как я не стал бы относить саммит в Казани ну, к каким-то таким выдающимся успехам, ну, потому что одно дело собрать у себя там, сколько-то лидеров государств, многие из которых приехали для того, чтобы встретиться с товарищем Си, не имея другой возможности. А другое дело провести саммит и по результатам не получить ничего. Ну, то есть нет никакого антиамериканского заявления, никакого антизападного заявления. Никто не готов поддерживать твою идею безумную создания альтернативного платежного союза, не говоря уже там какая-то новая валюта, которая будет сопротивляться американскому доллару. Ну, то есть никто не готов обсуждать бредовые идеи. И уж точно совершенно никто не готов воевать с Америкой. Вот, поэтому саммит в Казани, ну, конечно, он успех, потому что ну, праздник хороший получился, но с точки зрения содержания Россия не получила ничего, кроме расходов. А то же самое с войной, то же самое с войной. Вот даже если мы предположим такой сценарий, что война останавливается за неким образом, и, ну, не знаю, там, конечно, никто не признает оккупированных территорий, но позиция по принципу, что мое, то мое, как в северной, там, Северно-Южной Корее, демаркационная линия, а что твое, то твое. Да, Путин формально получил какое-то количество новых земель, новой территории. Но при этом он создал огромнейшие проблемы для экономики. Такие долгосрочные проблемы. Да, он повернул страну на восток настолько, да, что страна заскрипела и сказала, а жить-то как? У нас, вообще говоря, оборудование с Запада, у нас самолеты с Запада, у нас деньги с Запада. Жить-то как мы будем с этим? Батенька, ну хорошо, сейчас там война, ты платишь деньги всем этим солдатам, и на них экономика живет. А кончится война, дальше как мы жить будем? А как мы оборудование менять будем? А как мы новые месторождения будем осваивать? А что сделать с теми самыми газохимическими комплексами или, по сжижению газа, который мы забабацали в огромном размере? Но Китай уже наше сырье не принимает, уже никому ничего не надо. Дальше-то что? Да, в чем состоит победа? Что усилились позиции в мире? Нет. Уважение к России в мире выросло? Нет. Россия нарастила свой экономический потенциал? Нет, скорее наоборот, она его простратила. Тогда в чем содержание победы, я, честно говоря, не понимаю совсем. Нет. Да, и эти оккупированные территории надо же содержать. То есть на них там очередные там, десятки миллиардов, сотни миллиардов рублей, там десятки миллиардов долларов нужно будет тратить. Так же, как на Крым. Ну, то есть, я понимаю, там война захватила территорию, а там нефтяные месторождения. Ну, там Саддам Хусейн на Кувейт пошел. Ну, хотя бы концепция войны была, да, нефть получил. А здесь-то, ну, получил полуразрушенную, там, Донбасс, получил кусок аграрных земель, которые теперь и плевать даже нельзя, там, невозможно ничего вырастить. Ну, вот, экономических бенефитов войны я не вижу. Но то, что Путин там у себя в голове выстроит себя собирателем земель русских, так России от этого ни жарко, ни холодно. Правда, скорее холодно, чем жарко.
И на этой печальной ноте мы заканчиваем. Сергей, спасибо вам огромное. Это была Юлия Латынина, это был Сергей Алексашенко. И поговорили мы, по-моему, обо всем важном, что надо было переговорить. Немножко перебрали, но зато обо всем поговорили. Всего лучшего. Подписывайтесь на нас. Подписывайтесь на канал Сергея Алексашенко, который есть ссылки по описанию. Спасибо.
Спасибо большое за беседу и до свидания, до новых встреч.